And you call this a robbery?
Культурный шок. Часов 15 минут. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Культурный шок». Ну, конечно, мы выбираем всегда главные события в области культуры на прошедшей неделе. Безусловно, культурным шоком стало для многих письмо интеллигенции в поддержку позиции Путина по Крыму и Украине. Не можем мы мимо этого события пройти и постараемся сегодня все-таки проанализировать, что это за такой странный рефлекс, который возникает периодически у нашей интеллигенции, когда ей совершенно необходимо заверить власть и конкретных людей во власти в своей абсолютной поддержке. Зачем это нужно делать? А сегодня в нашей студии Наталья Иванова, критик литературный, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя». Здрасте, Наташа.
Здрасте.
Александр Гельман, драматург, писатель и поэт, настаиваю я. Александр Сакович, здравствуйте. И Елена Башкирова, социолог. Лен, здрасте.
Добрый день.
Нашим слушателям напомню средства связи. Это прежде всего СМС плюс 7-985-970-45-45. Конечно же, я подготовилась к программе и посмотрела, кто из вас чего подписывал. У нас все ходы записаны. Ну, правда, у меня за последние 10 лет, скажем так. Ну вот, допустим, возьмем Гельмана. Дело Гельмана. Что он подписал? Обращение против войны в Чечне. Письмо в защиту Куршской косы от Лукойла. Письмо в защиту Сахаровского центра. Обращение против установления памятника Сталину. Призыв голосовать за СПС в 2007 году. Письмо против третьего президентского срока Путина. Письмо с призывом освободить юриста Светлану Бахмину. Призыв принять участие в митинге за честные выборы. Это уже 11 год. Обращение с призывом освободить участниц группы Pussy Riot. Это 12 год. Затем участие в марше против антимагнитского закона. Ну вот и сегодня, наверное, можно добавить письмо антивоенной интеллигенции, да, против войны с Украиной.
Нет, я подписал письмо Союза Киносоюза.
А, Киносоюза.
Которое, да, да, в, ответ,
в ответ на
обращение
украинских коллег.
Да, киношников Украины.
Ну, по-моему, про этого человека все понятно. Ну, да. Обсуждать тут нечего.
Это слишком много я подписал. Слишком много.
Наталья Иванова. Наталья Иванова. В 2004 году призыв спасти исторический центр Москвы. В 2008 году письмо Медведеву с призывом освободить юриста Светлану Бахмину. В 2009 году обращение против уголовного преследования за фальсификацию истории. В 2010 году письмо Медведеву против планов усиления журнала «Новый мир». В 2012 году обращение с призывом освободить участниц группы Pussy Riot. Ну и сейчас?
Ну, сейчас два письма. Одно письмо это против войны и за мир. И второе с призывом собрать конгресс интеллигенции.
Лен, вот про тебя ничего нету.
А я и правильно нету. Я могу сказать, да. Нет, я вообще в принципе, как социолог и как человек, я не считаю эту форму, так сказать, воздействия на власть или вообще воздействия на какие-то социальные процессы эффективной. У меня есть другие, гораздо более эффективные способы. Это моя работа, это проведение социологических исследований и очень объективное, непредвзятое.
Вот тогда вопрос как социологу тебе, вот первый. Вот все эти письма.
Да.
Людей, лидеров общественного мнения, скажем так, творческая интеллигенция, ученые, писатели, артисты, режиссеры, музыканты. Это все имеет какой-то эффект, каким-то образом влияет на общественное мнение?
Я думаю, что нет, по большому счету, по нескольким причинам. Именно поэтому я и не стремлюсь подписывать эти письма, потому что я не верю в их эффективность. Значит, причины эти следующие. Ну, во-первых, это, ну, так сказать, если говорить с точки зрения социологии, это ни в коей мере не репрезентативная, так сказать, группа, целевая группа. С чем это связано? Не потому, что там какие-то, ну, объективные есть причины. Есть объективные, есть субъективные. Ну, смотрите, любое письмо, про которое вы тут говорили, да, оно кем-то инициировано, да, ведь кто-то должен сесть и написать этот текст. Если бы это было такое свободное вот волеизъявление, то это должна быть какая-то группа людей, которые, вот я не могу молчать, да, они сели, и они написали какой-то хороший текст.
Ну, так обычно и бывает.
Так бывает, но не всегда так бывает. Есть другая, я просто хочу сказать, что эти письма, они бывают разные, да, они могут быть инициированы кем-то, каким-то там министерством или какими-то людьми. Оно может
быть письмо в поддержку Путина, оно организовано Министерством культуры, этого никто не скрывает, Министерство культуры в том числе.
Понятно, но любой, вот, ну, в любом случае, вы понимаете, люди, неважно, какие-нибудь хорошие, благородные люди, как в одном случае мы сказали, которые вот не могут молчать, они написали, или вот министерство, да, они должны дальше это распространять. И дальше уже идет, поскольку они не социологи, они не понимают, что это надо распространять действительно, ну, на какую-то целевую группу, очень надо предлагать его всем. Не своим друзьям, да, которые вы заведомо знаете, что они подпишут, чтобы не тратить время, да, а тем всем людям, чтобы реально понимать уже, кто на какой стороне. Этого нет. И поэтому это все очень достаточно субъективно. Да. Потом люди, многие просто не знают. Да. Я вот сейчас рассказываю в кулуарах историю, что я ехала сюда и встретила я писателя Крупина, и который спросил, куда ты едешь, Леночка? Я ему объяснила, сказала, почему меня нет? Запиши. Он, я говорю, я не могу записать, это ваше волеизъявление. Вот. Понимаете? Но вот такая искренняя реакция. Поэтому я говорю, это вот с этой точки зрения нет. Но с точки зрения, так сказать, вот выражения своих мыслей там или мнения какого-то, это, наверное, важно. Вот особенно важно для людей, которые
могут молчать. То есть
вот
важно для
молчать.
Себя.
Для
да?
себя. Это чисто, так сказать, выражение, ну, собственных эмоций. Но я хочу сказать, еще очень важен текст письма. И вот даже вот это вот письма разные, да, многие люди не подписывают не потому, что они не поддерживают,
потому что, их
потому,
не
что их что-то не устраивает какой-то один момент. Понимаете, или там два момента.
Александр Савчич, ну, а для вас все-таки в чем смысл? Подписание или наоборот, не подписание?
Ну, во-первых, отчасти этот смысл, что мне важно для себя, во-первых,
конечно,
чтобы я определил, что я за или против чего-то. Во-вторых, если это не имеет большого влияния в обществе в целом, я думаю, что это имеет определенное влияние в культурной
да,
среде,
да,
в писательской, в, ну, среди людей, творческих людей. Это все-таки имеет значение, и поэтому так трепетно кто-то относится, или кто-то старается ни туда, ни сюда, и так далее. Вот, и существует некое общественное мнение в творческой среде. Иногда оно довольно мерзкое, но тем не менее существует. И вот для... А мы живем не только в большом обществе, а в основном вот в маленьком обществе. И вот в этом маленьком обществе это имеет, несомненно, значение. В некоторых случаях это имеет и более широкое значение для всего общества. Я думаю, что, например, письмо в защиту этих двух девочек, которых посадили, имело более такой серьезный общественный резонанс, потому что почти каждый человек об этом думал. Правда, не надо было, не надо, хорошо это, плохо и так далее. Так что нет однозначного отношения к этому.
А
может быть, может быть. Вот вы сейчас зачитали список. Я немножко ошеломлен.
Неужели ты сия?
Много писем подписал. И, очевидно, буду стараться поменьше подписывать, честно вам скажу. Вот. Но, конечно, это все же характеризует, что в обществе происходит много несправедливостей. Таких значимых несправедливостей. Помимо таких, о которых мы не слышим и не знаем. Все-таки эти отклики об этом свидетельствуют. Это тоже важно.
Скажите, пожалуйста, а были в вашей жизни случаи, когда вы отказывались что-то подписать?
Да, я не помню сейчас конкретно, но помню, что, во-первых, действительно меня не устраивал текст. Я предложил там заменить какие-то фразы. Там не заменили, я не подписал.
Ну, это на самом деле такие детали, нюансы. А если говорить, вот, вот допустим, годы советского
года. Я вам скажу,
годы,
что
официально
уже знают примерно мою позицию, в принципе.
То есть не обращаются.
Да? Поэтому не обращаются тех, где я должен отказать. Вот и все.
Наташа, а к тебе вопрос такой. Все-таки это советская традиция, коллективные письма?
Ну, я прежде всего хочу сказать, что да, это все очень важно для истории. Вот у Трифонова есть такое один из героев, его мальчик, который 12 лет ведет дневник, гениальный был совершенно мальчик, погибший на войне, реальный. И он говорит одному из героев дома на набережной: зачем ты ведешь дневник? Потому что все это важно для истории. Угу. По крайней мере, все, что подписывается, остается в истории. Если оно сейчас не получает вот такого реального отклика, о чем говорила Елена, оно остается. Вот, например, я анализировала просто уже как историк литературы те письма, которые подписывались в 1936-1937 угу. годах. Они все размещались на странице прессы, на страницах литературной газеты. Например, когда я делала вот свою книгу об Пастернаке, писала mm-hmm. и фильмы, то я все это скопировала. И, конечно, поразительно, сколько подписей тех людей, которых мы уважаем, ценим, любим, но, тем не менее, в таких очень неприятных моментах замечены и Андрей Платонов, и Виктор Шкловский, и многие-многие замечательные поэты и прозаики. А Пастернак отказался в 1937 году, к нему на дачу приехали подписывать письмо против Бухарина. А он очень ценил Бухарина и, в общем, был с ним в дружеских, можно сказать, даже отношениях, и он категорически отказался. Зинаида Николаевна была беременна, и она, можно сказать, в ногах валялась, чтобы он подписал это письмо, что вот ты не думаешь о нашем ребенке. И он сказал, что если этот ребенок родиться в результате вот такого моего насилия над собой, то такой ребенок мне не нужен. Он сказал даже такие страшные слова. Тем не менее, в газете на следующий день появилась его подпись. И несмотря на все его усилия ее снять, дискредитировать, как-то объявить об этом, это было невозможно. Вот такая страшная история. Потом история знает уже подписи, например, по поводу того, что снимали Твардовского с поста главного редактора. И тогда писатели ездили на своих «Жигулях» или чего-то там, курсировали между различными писательскими поселениями. Были такие инициативные писатели. Вот я знаю, что Анатолий Рыбаков ездил в Пахру. Из Пахры ездили, Трифонов ездил, наоборот, в сторону Переделкина и так далее. Эти письма все собирались. Могли ли они реально повлиять на судьбу, или, вернее, на то, что сделали с Твардовским и с Новым миром? Наверное, нет. Но, тем не менее, в истории, для истории нашей отечественной мысли, для истории литературы это все осталось. Ну, конечно же, письма, которые подписывались в защиту Синявского и Даниэля, письма, которые подписывались в защиту Горбаневской, которая, между прочим, вот можно сказать, ну что там, несколько человек вышло на Красную площадь. Что они могли сделать? Они же не могли повернуть танки. Вот Олег Чехонцев написал тогда стихотворение «Репетиция парада» о том ужасе, который вот эти танки, ползущие по Красной, на репетиции парада по Красной площади, напоминают ему о том, что произошло в Праге. Понимаете? Можно, конечно, сказать, что это с точки зрения социологии, может быть, это ни на что не влияет. Но это влияет на ход истории. Это гораздо больше, чем если бы это повлияло на какие-то сиюминутные решения.
Ну, а все-таки это советская традиция.
Это, ну, в общем, получается, это не советская традиция, а традиция советского времени, потому что, ну, не было других возможностей. Ну, а, конечно, в других странах тоже. Это было знаменитое письмо 77 в Чехословакии, после чего и начались, собственно говоря, события в Праге. Да? Это было письмо людей, которые хотели освобождения. Вот. Поэтому традиция вот, подписывания таких коллективных писем, она, конечно, существует. Я сама подписываю редко, не так много. Почему? Потому что я так же, как Елена, считаю, что то, что я делаю в своей профессиональной деятельности, как публицист, эссеист, как литературный критик, колумнист там, и так далее, это дает мне гораздо больше возможностей выразить свою точку зрения.
И повлиять на общественное сознание.
Но есть моменты и моменты. Есть ситуации и ситуации.
Ну вот о моментах и моментах мы поговорим в следующей части после выпуска новостей. Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок. Cool, this is a robbery!
Культурный шок. возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня мы говорим о коллективных письмах интеллигенции за и против каких-нибудь решений власти. В нашей студии Наталья Иванова, литературный критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя», Александр Гельман, драматург, писатель и социолог Лена Башкирова. Не знаю, вы, наверное, со мной согласитесь, что вот сегодняшняя вся эта патриотическая вакханалия, она, собственно, идет по тем же лекалам, опробованным в советское время. Все это помнят, кто-то помнит, как очевидец и свидетель, кто-то помнит по рассказам своих родителей, например, как я. Но 56-й год, вот войск в Будапешт. И 68-й год, вот войск в Чехословакию. Начиналось все с собраний трудовых коллективов, резолюции, единодушной поддержки, потом обращались к интеллигенции, и были письма советских писателей, не будем их перечислять, многие из них живы до сих пор, которые подписывали эти письма, и так же, как сегодня называли восставших в Будапеште фашистами, а в Чехословакии тоже говорили о том, что это фашистский переворот и фашистская оккупация, нужно срочно спасать братскую Чехословакию. Вопрос такой, вот по поводу моментов и моментов. Зачем это нужно власти, как советской, так и нынешней? Разница, по-моему, не слишком уже большая. Они и так все сделают так, как им нужно. Для чего им нужна вот эта вот немыслимая истерическое, массовое единодушие. Для чего это нужно, Леня, вопрос?
Ну, я бы хотела, во-первых, сказать, что я полностью вот разделяю позицию Натальи. Мне кажется, она чрезвычайно важна о том, что это очень важно для истории, для последующего анализа. Но я хочу сказать, что все-таки есть большая разница между письмами, которые там писались, да, в 37-е годы и сейчас. Разница какая? Все-таки очень многое делалось под давлением. Да, вот просто под простым физическим давлением. Вот
те под угрозой?
Вещи, под угрозой жизни просто, да, все-таки сейчас ситуация другая.
Тем хуже.
Да, вот я хочу как раз об этом сказать. Ситуация другая. Никто не заставляет. Вот меня никто никогда не заставит никакое письмо подписать, если я сама не хочу. Вот. И поэтому здесь скорее идет вот это вот желание вот действительно. Но я бы все-таки, я бы не говорила, что это какой-то есть одна из все единодушны в своих мотивах и причинах. Все-таки люди очень разные.
Я говорю про другое. Я говорю, потому что это же инициатива со стороны власти.
Ну,
им нужна поддержка.
Кем
зачем?
Оно инициировалось? Оно инициировалось господином Мединским. Отношение к нему очень неоднозначное.
Да, он вчера в
вече,
точно это все сам
и
сказал, как это делалось.
И в самой власти к нему тоже отношение очень, как говорится, разное. Это была его там личная инициатива. Я лично сильно сомневаюсь, чтобы там Путин ему позвонил и сказал, давайте
организуй-ка мне поддержку интеллигенции.
Это, знаете, это люди у нас всегда стараются без бежать впереди паровоза, думая, что вот он это напишет, и его там кто-то увидит и похвалит. Я думаю, что скорее этот вариант. Во-вторых, я просто хочу сказать, я посмотрела бегло список, говорят, что сейчас там до 50 уже, до 500 дошло.
Вчера закрыли уже.
Вчера
прием.
Закрыли, да. И я там видела очень приличных, порядочных людей, с которыми я лично встречалась в эфире канала «Дождь». Вот, понимаете, там очень люди разные, там просто очень достойные
никто
люди.
Не стоит, никто не стоит.
Да. Вот, и я хочу сказать, что надо просто как-то, мне кажется, к этому относиться дифференцированно, что есть разные причины. Есть кто-то вообще не прочел просто так за компанию.
Лен, зачем? Вот мой вопрос, который остается пока без ответа. Зачем это нужно? Власти зачем это нужно?
Я думаю, что это какая-то отрыжка, пардон, от вот Советского Союза. Потому что все люди, грамотные, знающие, они понимают. Я хочу только свою тоже позицию чуть-чуть уточнить, чтобы она была верно понята. Я говорю, с точки зрения вот воздействия глобального на общественное мнение там, этой страны или какой-то, никакого значения эти письма не имеют, это понятно.
Но репутацию человек себе этим испортит или наоборот?
Я с господином Гельманом на 100% соглашусь, что это очень важно для небольших вот этих там малых целевых,
знаете,
групп,
знаете,
для конкурентной группы. Это чрезвычайно важно и в психологии, ну,
по всем. Понимаю, но знаете, как говорил Александр Бек? Он говорил, что вроде ничего, а некролог себе испортишь.
Ну, так он про это говорил. Правильно. И поэтому, мне кажется, вот это вот воля, вот это вот и есть волеизъявление.
А вот тут нам пишут наши слушатели, цитируют Шостаковича, не знаю, правда это или нет, еще Наташа скажет. Известно, что Шостакович подписывал все подряд без разбора. Он говорил, люди в конце концов привыкнут к тому, что моя подпись ничего не стоит.
Да, Шостакович, лауреат 6, по-моему, если мне не изменяет память, сталинских премий. Человек, который носил вот здесь на груди статью «Сумбур вместо музыки», переживший все то, что он пережил. Весь этот одновременный и ужас, и, наоборот, возвеличивание. Он относился к этому совершенно равнодушно, потому что его мучили, и на самом деле для него это было выходом. Его подпись действительно ничего не стоила, как и подпись многих других композиторов, писателей, художников по тем или иным письмам. Но, тем не менее, я вот почему хотела сказать, что это важно для истории. Не потому, что это остается как исторический документ, а потому, что капли камень точат. И потому, что так или иначе исторический путь смещается. Потому что если бы не было вот всех этих писем, подписанных в 70-е, в конце 60-х, в 70-е, в начале 80-х годов, я думаю, что, наверное, никогда бы мы не увидели здесь в Москве ни Синявского, ни Солженицына, ни Войновича, ни Владимова.
Свое дело делает.
Я считаю, да, что эта капля, она все-таки свое дело делает.
Александр Александрович.
Ну, что касается, почему это важно для начальства, ну, это глупость. По глупости. Вообще во власти сегодня очень много глупостей. И, скажем, один из самых глупых людей во власти – это министр культуры. И поэтому это, если это он инициировал, это просто как бы продукт его глупости, ничего другого. Но что я хочу сказать? Почему в этот раз вот я вижу более сложную ситуацию? Дело в том, что к Крыму и к тому, что он оказался в Украине, у многих людей самые разные, в основном, отрицательные отношения. Много моих знакомых, не и из тех, кто что-то подписал, говорят, да бог с ним, что бы ни было, как бы там ни было, да, это, конечно, этот Совет Федерации, который как при Сталине голосовал, и все это полное безобразие. Но это пройдет, а Крым останется в России. То есть вот такая позиция существует. Я даже для себя начинаю, так сказать, видеть, что есть два типа патриотизма в России. Есть патриотизм, который считает, что во имя каких-то патриотических результатов можно наплевать на мораль, на нравственность, лишь бы добиться чего-то важного, серьезного для страны. И есть патриотизм, который очень строго относится к вопросам нравственности, к общечеловеческим ценностям. Эти два патриотизма вообще могли бы нормально сосуществовать. Но дело в том, что вот первый тип патриотизма считает второй врагами, что их надо посадить, что их надо разоблачить. Вот если бы внести, если было бы возможно, некое мирное соглашение между этими двумя типами патриотизма, чтобы они придерживали свои точки зрения, но не считали тех других врагами, а видели, что именно существование этих двух типов, некое соотношение, некое равновесие между ними, возможно, имеет какой-то смысл, имеет пользу. И в данном случае, в связи с Крымом, я вижу, что многие раздваиваются. Вот, например, интересный пример. Вот Эдуард Баяков, который подписал тоже это письмо.
Он боится ракет НАТО в Воронежской области.
Да, но дело не только в этом. Там, где он объясняет, ну, это его дело, чем он объясняет. Но он написал еще одно письмо в интернете, где он говорит, что да, я подписал это письмо. Но если людей, которые подписали противоположные письма, будут притеснять, будут наказывать, то я буду категорически выступать против. Я буду, в общем, ну, он там не написал об этом, но по духу, вплоть до того, что я сниму свою подпись здесь.
А зачем же он тогда подписал? Возникает вопрос, зачем тогда он это подписал вообще?
Ну, потому что разные мотивы.
Какой мотив?
Крым был с нами, истинно.
Для этого надо подписывать письмо.
Это никакая не аннексия.
Как раз.
Смотрите, у нас сейчас будет спор. Я считаю, что это аннексия.
Я не спорю. Я
считаю, что аннексия.
А вы же как считаете?
Что?
То, что с Крымом сегодня происходит, это аннексия?
Я объясняла. Это моя позиция.
Это аннексия, да, так. Я согласен. Но дело в том, что аннексию эту многие оправдывают и считают, что любым путем, но лишь бы Крым был наш.
Под сенью дружеских или недружеских штыков. Да, пусть проходит референдум под сенью дружеских штыков.
Я хочу только еще раз подчеркнуть, что вот эти... Почему мне чем-то симпатично Баяков? Вот не надо... враждебности между двумя типами патриотизма.
Понимаете, какое дело? Ведь дело в том, что второе письмо, вот которое я подписала, оно ведь спровоцировано первым. Ведь если бы не было вот этого письма, почему-то в защиту всего, что сделает Путин, не размышляя о том, что он сделает еще, просто вот, что он не сделает, все будет замечательно. Если бы не было этого письма, то не было бы и реакции, не было бы второго письма. Понимаете, вот я бы на самом деле, вот я внимательно выслушала Александра Гельмана, должна сказать, что я бы вообще на какое-то время запретила употреблять слово «патриотизм». Вот, наложила бы молчание на это слово. Потому что на наших глазах у Искандера, которому исполнилось только что 85 лет, есть замечательная фраза: «Нельзя перепатриотичить патриота». И я бы, в общем, наложила на это такую санкцию.
Я согласна абсолютно. Потому что тем более, что мы не, в этих письмах одна часть общества не соревнуется с другой по части патриотизма.
Да, абсолютно.
Это абсолютно. И вы это сами знаете, вы про это только что говорили. Это абсолютно нравственная оценка. Да. Тот самый случай, когда
все
человек...
патриоты, и те, и другие. Но это смешно, понимаете? И если говорить о каких-то нехороших исторических параллелях, то вспомним, что было, скажем, век тому назад, 100 лет тому назад. Такая дикая возгонка патриотизма вплоть до шовинизма тяжелейшего в связи с Первой мировой войной. Ну, например, тот же Борис Леонидович Пастернак, совсем молодой, преподавал юноше из немецкой семьи. Ну, чтобы работать, денежку, да, будучи студентом. Так этого разгромили абсолютно. Разгромили этого немца по происхождению и выкинули одновременно все бумаги Пастернакова, уничтожили молодого.
Я хочу вам процитировать еще одно письмо, тоже из далекого прошлого, в газету «Правда». Уважаемый товарищ редактор, прочитав опубликованное в вашей газете письмо членов Академии наук Советского Союза относительно поведения академика Сахарова, порочащего честь и достоинство советского ученого, мы считаем своим долгом выразить полное согласие с позицией авторов письма. Советские писатели всегда вместе со своим народом. За мир... Это борьба, веление сердца всей художественной интеллигенции нашей страны. В нынешний исторический момент, когда происходят благотворные перемены в политическом климате планеты, поведение таких людей, как Сахаров и Солженицын, клевещущих на наш государственный общественный строй, пытающихся породить недоверие к миролюбивой политике советского государства и по существу призывающих Запад продолжить политику холодной войны, не может вызывать никаких других чувств, кроме глубокого презрения и осуждения.
А кто это подписал?
Чингиз Айтматов, Василь Быков, Расул Гамзатов, Сергей Михалков, Константин Симонов, Сергей Сергеевич Смирнов, Константин Федин, Михаил Шолохов. Ну, я могу долго причислять.
Ну, да,
цвет,
да,
цвет нации, да, что называют.
Ну, в каком-то смысле.
Но я...
Не все, и не...
Но тоже есть порядочные люди.
Но очень известные есть порядочные люди.
Нужно Давайте я
посмотрю. Я думаю, что, конечно, можно желать, чтобы слово «патриотизм» не употреблялось.
На какое-то время. Я говорю, просто заморозить.
Моратория.
Моратория на это слово.
Это все ничего не значит.
Я его никогда не употребляю.
Пожелания ничего не значит. Мы видим, тем не менее, вот этот случай, вот теперешний, в связи с тем, что отношение к Крыму имеет какое-то особое место в душе у многих людей. Да. Это надо иметь в виду, что как раз этот случай не и похож вот на тот, который вы сейчас зачитали. Это другой случай. И надо иметь в виду особенности каждого случая, когда мы говорим серьезно об отношении. И как раз в данном случае я вижу, что, может быть, есть возможность немножко внести культуру в противоположные точки зрения.
Я очень боюсь, что уже поздно носить культуру.
То, чего особенно не хватает в России. Мы живем вообще, я считаю, в эпоху компромисса, а не борьбы, не войны. И в этом смысле, кстати говоря, то, что сейчас произошло, это ужасно, потому что мы поссорились со всем миром. И нам требуется сейчас будет много времени, пока мы помиримся и подойдем к тому уровню взаимоотношений, который был несколько дней назад. И это чрезвычайно серьезно. Это главная, я считаю, потеря этих. Я не знаю, на что рассчитывает наше руководство. Может быть, они думают, что Запад плюнет на все, и все будет по-прежнему. Но похоже, что так не будет. А это в эпоху таких страшных вещей. Наш уже этот, забыл фамилию, который ракетами руководит.
Кто? Рогозин.
Рогозин? Да, Рогозин уже сказал, а что, мы в случае чего атомную бомбу против.
Мы уже отрицаем.
Да, и, кстати говоря, не президент.
И пугалки
не президент,
страны.
Не парламент.
Не. Ребят, не говорите все вместе, да. Мы не слышим.
Ни президент, ни парламент не осудил, не остановил. Это так прозвучало, дескать, а что такое?
Поддержит. Послушайте, вы же видите, что происходит. Если они единодушно приняли решение, что можно использовать войска на территории чужого государства, ну, о чем тут говорить?
Говорить вот я хочу сказать, как раз хочу закончить.
Завтра что... такое письмо составят против Гельмана и подпишут.
Ну, это я не сомневаюсь. Дело в том, что очень вот этот международный аспект происходящего, я считаю, может быть, самым главным. Мы живем все же в эпоху таких планетарных опасностей, в том числе и опасность войны с применением оружия массового поражения. И в такие моменты надо хорошо подумать. Не в смысле там, как подсчитывать, сколько будет стоить России присоединение Крыма, в смысле денег. Надо подсчитывать, сколько это будет стоить в смысле
репутации
и возможности нормального отношения.
Моральные убытки.
Я вам должна сказать вот что. Про то, что такое Крым для каждого, скажем, человека, живущего сегодня в России, чем он дорог. Ну, например, у меня родной дед в 1919 году погиб на Перекопе. И мой отец остался сиротой в 2 года. Бабушке привезли обручальное кольцо, которое там сняли, да? Но это совершенно не значит, что я объявляю аннексию Крыма только потому, что там кровь моего родного деда. Я считаю, что если Крым хотел присоединиться к России, то нужно было проводить референдум. Есть мировые практики проведения такого референдума. Во-первых, он очень долго готовится. Во-вторых, проводится 2 референдума. Проводится референдум, ну, по швейцарскому, если говорить, типу, в том месте, которое хочет присоединиться к другому там кантону или государству. Во всем государстве готово ли оно к единению этой самой земли? И референдум в той земле, которая присоединяет эту землю, готова ли та страна, ну, скажем, вот Россию в данном случае, принять эту землю. Так что это очень сложная система.
Ну, я бы не хотела, чтобы мы уже перешли уже в область политологии и геополитики. Об этом тоже будем говорить. У нас будет возможность эту тему обсудить еще не раз, к сожалению говоря, потому что все еще только начинается, судя по тому, что нагнетается. Я просто хотела вернуться к нашей главной теме и напомнить, что лучшее может быть, а может быть, единственное, что написано на эту тему, вот это вот решение поставить подпись, это, конечно, Гроссман «Жизнь и судьба» и знаменитый внутренний монолог Штрума, да, когда его заставляют поставить подпись под письмом за осуждение каких-то там...
Связанные наймитов, Запада, как всегда, агентов.
И вот сколько человек страданий, мучений, совести, мук совести переживает на наших глазах, как он понимает, во что его втравливают и что последует за этим, и как он вдруг... все равно эту подпись ставит. И оказаться в этом положении может любой человек в одну секунду, как и писал один из подписантов этого письма, Андрей Могучий, который именно сам эту сцену и вспомнит.
Можно все-таки...
Конец.
Хочется, совсем
конец. А это конец. К сожалению, мы должны закончить. Сейчас без 5:02. Я обещала это сделать без 5:02.
Не, ну я просто скажу, что гораздо легче было бы провести хорошее объективное социологическое исследование. Тоже Министерство культуры.
Пожалуйста.
Я готова.
Они уже провели исследование, рейтинг президента пробивает потолок.
Это другое. Я говорю про целевую группу писателей, ученых.
Так что все у нас пока хорошо. Мы единодушную поддержку обеспечили своим властям и флагом в руки. Спасибо всем.
Как не запеть молодежной стране, где работа, как песня звучит, в стране, где гармония отвечает дурне, и задорное сердце стучит. Идем мы весело сегодня, а завтра будет веселей. Побед, погляди, как идет молодежь, и станешь ты сам 18 лет, и со сменой своей запоешь. Растем все шире, идем все дальше и скорее, идем и весело сегодня.
Культурный шок.